блудный сын. Ну вот мы и подошли к концу, я полагаю. Если подумать, это вполне может оказаться началом, а не концом. Я хочу поблагодарить вас, господа, за то, что вы пришли сюда. Я не думаю, что можно было бы выбрать группу мужчин, которая лучше подходила бы для нашей цели, нежели те, которые собрались здесь. Потрясающая компания парней. По-моему, получились чудесные выходные. Любовь и гостеприимство царили повсюду в этих комнатах и на собраниях. Много любви – это прекрасная атмосфера. Насколько я помню, мне еще не доводилось бывать там, где я бы чувствовал себя так правильно, как в этом месте. И я благодарю вас за это от всего сердца. Спасибо, что вы здесь. Кажется, я не упустил ничего из того, что хотел сказать вам за эти часы. Конечно, мы можем продолжать говорить об этом всем до Рождества Христова. И даже в этом случае, я вам скажу, не сможем закончить. Потому что об этом просто невозможно закончить говорить. Когда стареешь в анонимных алкоголиках, одной из лучших вещей является воспоминания, накопившиеся за эти годы. Воспоминания и громадный опыт, которым мы делимся друг с другом, проходя через все это. Я помню, как мы поехали в Торонто в 1965 на международную конференцию. Был там один парень, которого звали Франк М. Он из Эдмонтона. Я был знаком с Франком еще за несколько лет до этого. У нас были прекрасные отношения. Я надеялся, что увижу его там, и он приехал. Как только я его нашел, мы сразу пошли пить кофе, посидеть и поговорить. Я рассказывал ему, как надеялся, что он приедет, и как по пути думал. Допустим, лет 5 назад я бы сказал себе, что уже сделал достаточно, норму выполнил. Мне пора расслабиться, уйти на пенсию. Пусть теперь другие ребята займутся этим. Я свое дело сделал. И как я рад, что приехал сюда, и что не поступил так, и что чувствую, что последние 5 лет были самым великолепным периодом моего духовного роста. Вы знаете, у Франка глаза застлало слезами, и он сказал: «Знаешь, я ехал сюда на машине из Эдмонтона и всю дорогу благодарил Бога за то, что он продолжает давать мне активно участвовать в анонимных алкоголиков, потому что я тоже чувствую, что последние несколько лет были лучшим периодом моего духовного становления». Я уверен, что одной из огромных духовных ценностей этой программы являются воспоминания, которые мы пронесем через годы. И мы делимся с любовью друг с другом, нашим опытом, нашими силами и нашими надеждами. И это потрясающая вещь. И как мы уже говорили, это просто. В этом нет ничего сложного. Люди не трезвеют от глубоких мыслей или от высокоинтеллектуальных знаний. Это не сложно. Это мелочь. А помним мы, кстати, как правило, именно мелочи. 20 с лишним лет назад в Клермонте ко мне подошел один человек. Я думаю, что это был один из самых уродливых мужиков, которого мне когда-нибудь довелось видеть. Он был высоченного роста, 2 метра с лишним, его курчавые волосы стояли дыбом. У него были огромные уши, огромный рубильник и ни одного зуба, вообще ни одного. Он подошел ко мне после выступления, от него разило, как из 2 сивушных бочек. Ребята, я вам говорю, как из 2, не как из 1. И он сказал: «Чак, я слышал, что ты сказал, и мне больше не придется пить». И с тех пор каждое Рождество, где бы он ни был, он звонит мне. Я беру трубку, и он говорит: «Не пей первую. Если не выпьешь первую, то ты не напьешься». Уже прошло 20 с лишним лет, а он звонит мне каждый год: «Я слышал, что ты сказал, и мне больше не придется пить». Вот такие мелочи делают эту вещь огромной. Я хочу поделиться с вами еще несколькими мыслями, прежде чем мы перейдем к заключительной части собрания. Многие из вас уже слышали это, но сегодня это для меня актуальнее, чем когда-либо. 20 с лишним лет назад я выступал в субботу вечером в Хайленд Парк на собрании. Нас осталось человек 5, и мы стояли в кругу посередине комнаты, положив друг другу руки на плечи, и мы говорили друг другу: «Как же это нам все-таки повезло? Как может быть человек таким удачливым, чтобы пьяный мямля-идиот имел такую жизнь? Как же нам повезло?» А один паренек ничего не говорил и только поглядывал на меня. Но потом он сказал: «Чак, я невежда. Я никогда не читал никаких книжек ни разу. А чтение книг мне никакой пользы, потому что я их не понимаю. И про Бога я ничего не знаю, про Библию тоже. Но эту программу ни один человек не сможет отобрать у меня. Когда я делаю, как могу, вот эти простые вещи, только сегодня, то я чувствую себя чистым внутри. И хорошие вещи происходят у меня в жизни. Когда я, наконец, смог говорить после этого, я сказал ему: сынок, не читай никогда никаких книжек ни разу. Ты только что высказал всю суть всех книг, которые были когда-нибудь написаны. Это ведь именно то, чего мы хотим. Чувствовать себя чистыми внутри. И чтобы хорошие вещи происходили в нашей жизни. Года 3 или 4 тому назад я выступал в одной группе, и там был Эдди. Я думаю, что это тот чудик на том вечернем собрании сказал: я невежда. Как только собрание закончилось, я поймал Эдди на выходе и спросил: Эдди, ты случайно не помнишь, как сказал, кто это был, кто вот тогда сказал о том, что он невежда, что он не читал никаких книжек ни разу? Ты не помнишь? Эдди ответил: нет. И пошел к выходу. Но вдруг вернулся и сказал: это был я. Да, это был Эдди. А ведь у него уже больше 25 лет трезвости и радости в программе. Разве это не здорово? Я еще до этого трындел в каком-то месте, и вдруг ко мне подошел мальчишка и спросил меня: Чак, а знаешь, почему нам так трудно найти Бога? Мне, честно говоря, не хотелось отвечать, я был жутко уставшим. Мне хотелось уйти оттуда к чертовой матери. Я подумал: сейчас мне придется битый час выслушивать объяснение, почему нам так трудно найти Бога. Но я не мог просто отойти, и мне пришлось сказать: нет, не знаю, ну почему нам так трудно? Он ответил: потому что он не теряется. И добавил: понимаешь, все, что нам надо сделать, это вернуться домой. И мы находим, что Бог всегда был там. Это мы блуждали. А еще был у нас такой ханурик, его называли Большой СМИ. Он был из Флинта, штат Мичиган. Он был синяком как раз из моей категории. Он был из тех парней, которые съезжают на машины с причала в воду или с разгона врезаются в кирпичные стены. Он, правда, с годами маленько сморщился, одна нога на пару дюймов длиннее другой, и он ходит так, словно подкрадывается к кому-то. Смит пришел на собрание в Хортоне лет так 27 назад. Я полагаю, где-то 27. И он принес с собой под мышкой такую маленькую потертую табличку, которую он подобрал в госпитале в Техасе. На ней было написано: если ты не так близок к Богу, как был когда-то, или как хотел бы быть, даже не сомневайся, ты тот, кто подвинулся. И Смири сказал: видите, все, что мы должны делать, это вернуться домой. Мы узнаем, что Бог всегда был там. Это мы отлучались. Есть еще одна штучка, которой я дорожу уже много-много лет. Я не знаю, откуда она появилась. Я не помню, где я ее нашел, но это история про рыбок. История о 3 маленьких рыбках, которые плавали недалеко от берега лагуны, просто игрались. Они уже позавтракали, теперь развлекались, плавая. Большая рыбина проплывает мимо них и сказала им: доброе утро, прекрасная вода сегодня, не правда ли? И она поплыла дальше. Как только она удалилась, ну, настолько, чтобы их не слышать, рыбки подплывают друг к другу и стали говорить: подожди одну минуту, подожди, подожди. Она говорила о какой-то воде. А что такое вода? Вы когда-нибудь слышали про воду? Одна из рыбок сказала: нет, а вы? Нет, никогда о ней не слышал, я не слышала. Ну, и так они избороздили весь Тихий океан в поисках воды, в которой они жили, двигались и существовали. Ну, скажите, это не очаровательно? А теперь я расскажу вам одну историю, но в своей интерпретации. Некоторые из вас могут решить, что я не имею права переделывать ее на свой лад. Но я тот, кто ее рассказывает. Это моя история. И это ваша история. Она объясняет меня мне, вас мне и наше отношение к Богу лучше, чем практически все, что я когда-нибудь слышал. Это история блудного сына, и звучит она приблизительно так. У одного богатого человека было два сына. Младший сын пришел к отцу и сказал: «Пап, у меня появились кое-какие идеи. Я уезжаю в Голливуд. Там много чего происходит, и там делают большой бизнес. Киноиндустрия работает с огромным размахом, и там могут выгореть очень прибыльные дела. Так что дай мне мое наследство, пожалуйста». Отец дал ему его наследство. Он не сказал: «Подожди, сынок, мы богатые люди, у нас здесь есть все, что тебе может понадобиться, оставайся дома. Ты уедешь из дома, оставишь семью и, вполне возможно, наживешь себе там каких-то неприятностей, свяжешься с какой-нибудь блондинкой под бутылку винца, и тогда тебя ждут большие проблемы. Оставайся-ка ты лучше дома». Отец так не сказал. Он вообще ничего не сказал. Парень попросил: «Дай мне наследство», и отец дал. Парень уехал из дома в далекие края и просадил на гулянках все, что имел. Может, это не похоже на вас, но я вам скажу, на меня это очень похоже. Подозрительно похоже. Итак, он растранжирил все свое наследство. И когда у него все кончилось, то наступил великий голод. Несмотря на всю серьезность этой истории, я лично нахожу ее забавной. Уж если и есть люди, которые понимают, что такое голод, так это мы, алкоголики. Сколько раз бывало, только приходишь в себя после очередного запоя. А все, кого ты знаешь, тебя уже ищут. 90% из них желают сообщить тебе о том, что они больше никогда не хотят тебя видеть. И 10% из них пытаются отфутболить тебе чеки, которые ты понавыписывал им, потому что денег там нет. Я думаю, что такой голод нынче трудно найти. Вот это настоящий голод. Так, значит, после того, как парнишка растратил все деньги, начался великий голод. Что же он сделал? Думаете, вернулся домой? Нет. Он поступил так, как поступали вы и как поступал я. Он пошел к другому человеку. Мы делали то же самое. Мы ходили к другим людям. Врачам, психиатрам, священникам и проповедникам. Он пришел к человеку, и тот дал ему работу. Но из всех работ, которые этот парень мог бы делать, он не получил ни одной. Человек послал его ухаживать за свиньями. Это имеет огромное значение, потому что в истории сказано, что это был еврейский малый. А евреи не любят свиней. Нет ничего более омерзительного для еврея, чем ухаживать за свиньями. Но тем не менее ему пришлось заниматься именно этим. А огромное значение это имеет, потому что показывает, что дела у парня были такие очень даже плохи. Низко он опустился. Ниже некуда. У нас это называется самое дно. Ухаживать за свиньями. И пока он проводил время со свиньями в свином загоне, то проголодавшись, он был вынужден есть те же отбросы, которыми питались свиньи. И ни один человек не подал ему. Люди не могли ему помочь. Ни один человек не подал. Возможно, никакая человеческая сила не смогла бы избавить нас от алкоголизма. Вы понимаете, это же то же самое. И пока этот парень жил там, оставшись без всего, то до него вдруг дошло, что дома у отца-то полная чаша. Там есть все, а он тут сидит у разбитого корыта. Но сам себе он сказал: не могу я явиться к отцу и сказать: послушай, пап, я твой мальчик, ты узнаешь меня, я твой сын. Ну не мог он, просто не мог сделать этого. Самоосуждение, кстати, всегда сопутствует алкоголизму. Как мы себя проклинаем? Как мы ненавидим себя за все те провалы в жизни, которые у нас происходят? То же самое случилось и с ним. А потом он вспомнил, что у отца дома очень хорошо заботиться о слугах, которые там работали. Они жили много лучше, чем он, и тогда он подумал: я вернусь домой, но я не буду напоминать отцу, что я его сын, и просить принять меня обратно. Я поступлю там на службу и буду его слугой. Так он принял решение, сказав: я отправляюсь к своему отцу. Мы тоже приняли решение. Мы приняли решение припоручить нашу волю и нашу жизнь Богу. Это прямая аналогия моей жизни. Это моя история. Я думаю, ваша тоже. И парень отправился домой. Он принял решение и отправился домой. А отец, завидев его издалека, вышел встретить его. Фантастика! Это и есть чудо анонимных алкоголиков. Оно именно в этом. В этом суть всей нашей программы. Отец увидел меня издалека. Когда я вошел в двери на свое первое собрание ААА, ко мне приблизился человек и сказал: «Вы кого-то ищете?» И я ответил: «Нет, сэр». Тогда он спросил: «А что вы ищете?» И подумав, что он ветеран, я сказал: «Если вас это интересует, сэр, я ищу трезвость». И все в этом человеке изменилось в одну секунду. Я растаял, прежде чем он снова открыл рот, потому что он явно был рад, что я пришел. И это тогда, когда все, кто знали меня, даже не сели бы со мной за одном стол или на одном гектаре делать сами знаете что. Мои плоть и кровь не желали иметь со мной никаких дел вообще. А здесь передо мной стоял незнакомец, и он сиял от радости, потому что я был там. И когда он заговорил, он сказал мне: «Так снимай шляпу и пальто, ты в правильном месте». И он успокоил меня. Бог пришел ко мне через тех из вас, которые уже нашли свой путь к нему. Я не знал вас, но вы знали меня, потому что я был алкоголиком. И это не имело значения. Вы не спрашивали, ищут ли меня, или у меня неприятности с законом, должен ли я деньги, решил ли я начать новую жизнь, или я сожалею о своих грехах. Вы не говорили мне ничего подобного, вы даже не спросили меня, бросил ли я пить. Вы просто сказали: «Снимай шляпу и пальто, ты в правильном месте». И вот отец увидел свое дитя издали и пришел его встретить. А ребенок пытался рассказать ему, каким плохим сыном он был и как он разрушил свою жизнь, но отец не слушал его. Он не стал спорить с сыном, он не сказал: «Глянь, у меня тут записано все, что ты натворил, и ты таки очень плохой. В тебе нет ничего хорошего. Вот смотри, здесь так и сказано. Я знаю каждый раз, когда ты пошел налево, вместо того, чтобы пойти направо. Бери-ка ты грабли и займись-ка ты прополкой кустов вот там в саду. И если ты сделаешь это как следует, то, может быть, лет через 25 я приглашу тебя к себе на обед». Отец ничего такого не сказал. Он ничего не сказал. Он обнял его и поцеловал. И он надел кольцо сыну на палец, как символ вечной жизни, без конца и начала. А потом он позвал слуг и сказал: «Зарежьте жирного теленка, у нас будет пир. Мой мальчик был мертв, но теперь он жив. Он был пропавшим, а теперь он вернулся домой. Так давайте же праздновать. Никаких обсуждений, никаких наказаний, никаких споров. Просто любовь отца к своему ребенку. У нас с вами кончились все наши ресурсы, но нам посчастливилось забрести на собрание анонимных алкоголиков и остаться здесь, познав судьбу блудного сына. Мы вернулись домой. Идти одному по жизни – это ненормально. Для нас нормально идти по дороге жизни, обнявшись, делясь опытом, силами и надеждами, с любовью друг к другу. Для нас это как воздух. Это ненормально быть вдали от отцовского дома. Мы как маленькие дети, которые потерялись в лесу. Уже стемнело, и мы напуганы до смерти. И мы оказываемся на собраниях анонимных алкоголиков, где находим себя друг в друге и в Боге. Как это здорово! Поистине сказочная вещь. Я ведь понимал свою проблему за 10 лет до того, как пришел сюда. А 39 лет назад. 39 лет. И за эти 39 лет миллионы мужчин и женщин погибли от такого же заболевания, как у меня, от алкоголизма, потому что они не нашли это место. Многие умирают и сейчас, недалеко отсюда, умирают от алкоголизма. И они не знают, они просто не знают. Мы можем спросить себя: Как же вышло, что нам так повезло? Но на этот вопрос нет ответа. Повезло и все. По одному дню я набрал более 10 600 дней своей прекрасной жизни. Самой прекрасной, о которой только можно мечтать. От бормочущего заплетающим языком идиота до человека, живущего в полностью удовлетворяющем, осознанном союзе с живым Богом, который создал нас. Какая перемена! Это же настоящее чудо! Какая причина для того, чтобы применять эти принципы во всех наших делах и доносить эти идеи до алкоголиков, которые еще страдают? Какие мы все-таки везучие, имея пожизненную работу, которая определена для нас в 12-м шаге. Я уже много раз говорил, что не знаю, кого и как благодарить за это. Не знаю. Потому что я не пришел к вам, чтобы найти Бога. Я не пришел к вам, чтобы вернуть жену, детей, здоровье или разум. Я 30 лет искал Бога и не мог найти, потому что я запер его где-то. Я пришел сюда, чтобы узнать, как я могу жить трезвым только сегодня. И такие же ребята, как вы, приняли меня и поделились своим опытом, силами и надеждами со мной. Но что еще важнее, гораздо важнее, они поделились своей любовью. Ребята, которых я не знал, но они знали меня. А настолько этим другим алкоголикам должен вообще до последнего дыхания. Я буду пытаться делиться со всеми, кто попадется мне на пути. Снова и снова и снова. Вы, ребята, все время становитесь мне дороже. Все время, потому что вы те, кто выходил меня. Вы помогли мне сделать то, что я не мог сделать сам. И одарили меня такой любовью, которая помогла мне осознать тот факт, что Бог – это любовь. Бог – это любовь, и тот, кто живет в любви, живет в Боге, а Бог живет в нем. Я так признателен вам, что мне застилает глаза. Я люблю вас. Я рад, что мне довелось провести это время с вами, и я никогда не забуду этого, потому что какая-то часть каждого из вас будет со мной до конца моей жизни. И я благодарю вас еще раз. Все, что мне надо сделать – это посмотреть в глаза таким людям, как вы. И я вижу своего Бога. Благослови вас Бог. Огромное вам спасибо.